Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
Здравствуйте, товарищи. Встреча приглашает вас. 536-й выпуск передачи. Маргарита Амелина, город Курск. У меня к вам не совсем обычная просьба. Я хочу просить вас о том, чтобы прозвучала во встрече песня для меня и для человека, которого теперь нет. Поверьте, для меня это очень важно. Не перестаю казниться тем, что так мало радости делала для своей бабули. Мы с ней часто слушали вашу передачу, и я долго собиралась и опоздала доставить ей с вашей помощью приятный сюрприз. Рассказ о жизни моей бабушки Евдокии Матвеевны Амелиной достоин того, чтобы говорить о ней перед такой большой аудиторией, потому что ее судьба сплетается с судьбой ее родины. Недавно в телепередаче «Долги наши» шел фильм «Терпение» о судьбах деревенских женщин, работавших во время войны в колхозах. В числе таких женщин была и моя бабушка, великая труженица, не отмеченная большими наградами. Вынесла и выстрадала все трудности и лишения 30-х годов, коллективизацию, голод, потом война. В 26 лет осталась вдовой, муж погиб в 41-м. Смерть детей, воспитание сироты, внучки. Такая горькая доля досталась моей бабушке. Возвращаясь к своей просьбе, прошу включить во встречу песню, которая особенно бабушке нравилась. Название, к сожалению, не знаю, но помню слова: «Ой, при лужку, при луне, при счастливой доле, при знакомом табуне, конь гулял по воле».
Ой, при лужку, при луне, при счастливой доле,
Краснознаменный ансамбль, солисты Бабаев и Панков. Русская народная песня «Ой, при лужку, при луне». Запись 1950 года. Николай Бродячий, село Новополяковка, Восточно-Казахстанской области. Я тогда был молод, работал капитаном на маленьком буксирном катере НГ-17. Наш катер бороздил глади полноводной сибирской реки Оби. На высоком песчаном берегу когда-то был поселок в тайге, где жили геологи, а теперь этот поселок вырос и стал молодым городом Нефтеюганском, городом нефтяников. Вот у этого-то дикого берега произошла встреча, о которой пишу. Я находился один на маленьком суденушке. В жилом кубрике было тихо. Слышно было, как плещется волна у железного борта катера. «Эй, кто есть там на катере?» — кричала женщина с берега. Я поднялся и вышел из кубрика. «Что вам нужно?» — спросил я ее. «Мне нужно добраться до поселка Чиоскино». «А что вам там делать?» «Еду на работу в школу по направлению. Автобусы не ходят туда, только по воде можно добраться». «Ну что ж, заходите на катер». Я выбросил трап с палубы на берег. Мы познакомились. «Муза», — улыбаясь она, протянула мне руку. «Николай». Потом я много раз увозил Музу Алексеевну из городка в поселок. Однажды я стоял за штурвалом, она рядом в сторонке, тут же в штурвальной рубке. Пройдя городской рейд реки и выйдя на свободный ходовой плес, я предложил ей постоять у штурвала. Она охотно согласилась. Правда, у нее не получалось. Катер то и дело уходил вправо, влево. Она устала и вернула мне штурвал. «Хотите, я лучше вам спою песенку хорошую?» «Пожалуйста, я люблю песни». И она тихо, смущенно запела приятным голосом. Песня была очень трогательная. Помню некоторые слова из нее. «В краю, где пурга свистит, где ветер и снег, вдруг может на полпути устать человек».
В краю, где пурга свистит, где ветер и снег, вдруг может на полпути устать человек. Начнет отставать, начнет ругать пургу, но друг разведет костер на снегу. Кто ночь раздвигал плечом у скал от горы, тот знает, они почем такие костры. Притихнет пурга, и жизнь придет в тайгу, и друга спасет костер на снегу. Сейчас за окном цветы, и в мире тепло, но если заметишь ты, что мне тяжело, что я отступить могу, упасть могу, и мне разведи костер на снегу. Пускай не трещат дрова в ладонях огня, скажи мне, что я права, что ты за меня. И будет назло беде плясать в кругу костер на снегу, костер на снегу. И будет назло беде в кругу костер на снегу, костер на снегу.
Майя Кристалинская, песня Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Костер на снегу», запись 1969 года. Татьяна Васильевна Курносова, Ленинград. Моей маме Александре Анисимовне Смирновой не было и 20, когда началась война. На Ленинград посыпались первые фашистские бомбы. Ее отправили во фронтовой эвакогоспиталь помощником начальника аптеки. Скоро Ленинград оказался в блокаде. Город содрогался и стонал от густого шквала бомб и снарядов. В целях дислокации эвакогоспиталь менял адрес за адресом. Подсобников в аптеке не было, и тяжелые аптечные ящики с медикаментами худенькая хрупкая девушка с винтовкой поверх шинели грузила на машины, на себе разносила по этажам, днем и ночью готовила лекарства. Но вот рядом с огненной смертью зашагала другая, не щадившая никого, коварная, голодная смерть. Она душила десятки тысяч измученных людей, подбиралась к солдатским окопам. Чтобы уберечь от нее красноармейцев, командование идет на крайнюю меру, исключает из списков военнослужащих лиц среднего и младшего начальствующего состава госпиталей и переводит их с теми же обязанностями в вольно-наемные. Резко сократилась выдача хлеба. Голодная и измученная мама работала беспрестанно, старалась не замечать начинавшихся болей в сердце. Однако возможности человека не беспредельны. В феврале 42-го ее свалила дистрофия. Когда подлечилась, снова вернулась в строй. Война. Не женская это работа. Да не считались тогда женщины с этим. И так всю войну в головном отряде госпиталя шла девушка по дорогам Эстонии, Пруссии, Польши в фашистское логово. Сейчас мама на пенсии, часто болеет, дают о себе знать дни блокады. Но по-прежнему жизнерадостна, отзывчива и очень добра. Прошу передать для нее русский романс «Зачем ты, безумная, губишь?»
Зачем ты, безумная, губишь? Того, кто увлекся тобой. Удари меня, ты не люби. Не люби, таков же с тобой. Удари меня, ты не руки, не руки, тобой. Зачем ты меня завлекала, зачем заставляла любить? Давно бы тогда ты не знала, как я полюбить тебя. Давно бы тогда ты не знала, как я полюбить меня не полюбит другая. Я буду мечтать об одной. Поверь же, моя дорогая, навек я увлекся тобой. Поверь же, моя дорогая, навек я увлекся тобой. У церкви стояли кареты, там пыхная свадьба была. Все гости роскошно одеты, на лица их радость легла. Все гости роскошно одеты, на лица их радость легла. Невеста была в белом платье, букет был прикован из роз. Она на святое распятие тоскливо взирала сквозь рот. Она на святое распятие тоскливо взирала сквозь рот. Горели витальные цепи, небеса стояла бледна. Священник у крепленной реки, казачья хотела она. Священник у крепленной реки, казачья хотела она.
Иван Николаевич Бобров, певец начала нашего века. Русский романс «Зачем ты, безумная, губишь?» Сергей Алексеевич Беспалов, село Залесянка, Саратовской области. Баксанская песня. Ее истории могут позавидовать многие именитые песни. Гитлеровские войска прорвались к предгорьям Кавказа, и установили свой флаг на одной из вершин Эльбруса. Хорошо оснащенным егерям из дивизии Эдельвейс, прошедшим науку агрессии в горах Европы, противостояли наши отряды, которыми руководили известные альпинисты Александр Гусев, Евгений Абалаков, Борис Нефедов. В январскую стужу 43-го года инструкторы альпинизма Любовь Каратаева и Андрей Грязнов без веревок и палаток поднялись по обледенелому склону Донгу-Соруна, чтобы указать путь нашим наступающим частям. На горном гребне они оставили гранату без запала с запиской, в которой поклялись вернуться сюда после войны. На привале Любовь Каратаева и ее товарищи сложили песню о яростных боях, о погибших друзьях, о гранате на Донгу-Соруне, о вере в победу. Эта песня получила название «Баксанской» от названия ущелья, в котором проходили кровопролитные ожесточенные бои. А 17 февраля Александр Гусев с группой альпинистов, которой была и Любовь Каратаева, поднялся на Эльбрус, и фашистские штандарты были сброшены. Любовь Георгиевна Каратаева сдержала свое слово и после войны вернулась на Донгу-Сурун. Граната с наполовину истлевшей запиской была найдена и передана в музей альпинизма, а «Баксанская» с тех пор стала любимой песней советских альпинистов, и звучат у походных костров ее слова: «Нам в боях родными стали горы».
Где снега тропинки заметают, где лавины грозные шумят, эту песнь сложил и распевает альпинистов боевой отряд. Нам в боях родными стали горы, не страшны бураны и пурга. Дан приказ, недолги были сборы на разведку в логово врага. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пурги. Помнишь, как бежали в панике враги, как загрохотал твой грозный автомат. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд, на костре в дыму трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Помнишь, товарищ, белые снега, стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней на скалистом гребне для грядущих дней. Помнишь, товарищ, вой ночной пурги. Помнишь, как бежали в панике враги, как загрохотал твой грозный автомат. Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд.
Юрий Висбор. Песня Любови Каратаевой и Андрея Грязнова «Баксанская». Песня была создана на основе мелодии песни Бориса Терентьева «Люблю тебя». Игорь Михайлович Глушков, Москва. Наверное, у каждого человека есть воспоминания, связанные с песней. Почему-то большинство из них несколько печальные. Может быть, мои воспоминания оптимистичнее. В конце 50-х годов я служил в Белоруссии в должности командира разведвзвода. В марте выехали мы на тактические учения. Зима в тот год была снежная, а во время учений морозы доходили до 30 градусов. Я со взводом выполнял боевую задачу. Необходимо было как можно быстрее найти штаб дивизии и доставить разведданные. Случилось то, что часто в таких случаях бывает. Штаб мы на прежнем месте не нашли, бронетранспортеры наши застряли в снегу, к тому же у одной машины заглох мотор, засорилась система подачи питания. Попробовали сами устранить неисправность, но из этого ничего не получилось. К тому же мы с водителем подморозили пальцы. Ситуация сложилась критическая. Необходимо было включать рацию и вызывать техничку. А это означало невыполнение боевой задачи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но иного выхода у меня не было. Я не мог рисковать людьми. Я подошел к радиостанции, включил питание. И вдруг по зимнему лесу в вечерних сумерках полились звуки бодрой песни. «Все равно весна придет, все равно растает лед». Мы дослушали песню до конца. Водитель молча полез под капот двигателя продувать систему питания. Через несколько минут мы завели заглохший мотор, вытянули машины из сугробов и по колее нашли штаб дивизии. В те годы песня, придавшая нам дополнительные силы в промерзшем лесу, была популярна и исполняла ее, по-моему, Елена Великанова. Прошу вас, найдите эту песню. Может быть, ребята, с кем я служил в те годы, услышат ее.
Если дождь за окном, если ночью и днем грустно осень листву носит, если ночь все длинней и стоит у дверей вереница зимних дней, все равно весна придет, все равно растает лед, ваше счастье к вам в окно постучит, все равно. Ваше счастье к вам в окно постучить все равно. Если вы влюблены и верны, и нежны, но из спора возникла ссора, если ваш верный друг вас обидел и вдруг потемнело все вокруг, постучит все равно. Если взгляд ваш суров, если ясно без слов, что под вечер не ждете встречи, и мечта вам смешна, и луна вам скучна, и любовь вам не нужна, все равно весна придет, все равно растает лед, ваше счастье к вам в окно постучит, все равно.
Елена Великанова, песня Оскара Фельдсмана и Зои Петровой «Все равно весна придет». Запись 59-го года. Ибрагим Шарифуллович Юлчибаев из деревни Нижегородка Уфимского района Башкирии. 20 лет назад мы, студенты Саратовского института механизации сельского хозяйства, Анатолий Филатов и я, проходили практику в совхозе Павловский Краснодарского края. В уборке урожая участвовали автомобильные части Черноморского флота. В один из вечеров моряки выступили с концертом в сельском доме культуры. Программа концерта оказалась очень интересной, а один номер в память у меня остался на всю жизнь. На сцену вышел офицер с аккордеоном, негромко объявил: «Я исполню песню итальянского композитора Доминико Модуньо «Ночь в заходящую луну».» Моряк пел на непонятном для нас итальянском языке. Зал затаенно слушал, и, наверное, каждый представлял тихую, теплую южную ночь, неподвижно стоящие деревья, сверкающее море и яркую белую луну на небе. После концерта мы, не торопясь, шли домой. Была теплая южная ночь, на небе ярко светила луна, а в душе все звенела лирическая песня итальянского композитора. Доминико Модуньо, его песня «Ночь в заходящую луну». Валентина Сергеевна Николаева, село Тамбов, Амурской области. Часто слушаю вашу добрую передачу. Ее песни напоминают счастливые годы детства. И хотя детство мое прошло в детском доме, я считаю, что это были самые счастливые годы моей жизни. С любовью и нежностью вспоминаю наших мам-воспитателей, Галину Ивановну Писакову, Наталью Прокопьевну Видягину, Сталину Ивановну Овчаренко, Анну Михайловну Вахмянину, ночную няню тетю Машу, директора Федора Михайловича Тихого и многих-многих других. Они поставили нас на ноги, привили нам любовь к труду, природе, искусству. В детдоме мы учились делать все: стирать, мыть, готовить, шить, выращивать цветы, рисовать, петь, плясать. Ах, какая была кипучая жизнь! Мы жили одной дружной семьей. Бывали ссоры, огорчения, не без этого. Но больше всего мы любили петь. Пели, когда помогали повару на кухне, пели в походах, на смотрах, перед шефами, моряками крейсера Дмитрий Пожарский. Короче, где бы мы ни были, куда бы ни шли, всюду звучала песня. Вот уже 25 лет я не встречала своих бывших детдомовцев, своих девчат и мальчишек. Никто не собрал нас вместе. А я помню почти всех. Нас было 100 человек. Дорогая встреча с песней, пожалуйста, устрой нам не только встречу по радио, но и наяву. Пусть услышат все воспитанники Кировского детдома меня, Валю Чурилову, теперь Николаеву, из села Тамбов, Амурской области. Может, песня соберет нас? Откликнитесь, ребята, выпускники 63-64 годов. Передайте, пожалуйста, любую песню в исполнении Робертино Лоретти, «Мальчика с золотым голосом».
Dindo diambo del limone, ma la lassa non schiaffona, c'era Cerasella, Cerasella.
Mă gădim cu de Ceras dumneavoastră și Cerasă. Și Linona, sotto sol, ca pe scapă, te pe dulce.
C'era sella.
Vorrei dire sta canzone, ve la prese sta passione sicilata e si limone. E tiene l'alghe da modo, cado non mi capì quando mi piace. Se no su mezzo cuore sonna voce.
Робертіно Лоретті, пісня Юріллі і Маттоне «Чарасела». Тетяна Павловна із Москви. Автор письма просила не називати її фамілію. Вона фізик, працює в одному із інститутів. Ми слухаємо вашу передачу з першого її виходу в ефір. Звісно, по серйозним причинам якісь передачі послухати не вдалося, але ми стараємося свести ці пропуски до мінімуму. Це була прекрасна ідея – дати можливість людям зустрітися з любимими мелодіями, с тем, что было очень дорого и, может быть, ушло навсегда, и вдруг возможность еще раз пережить светлые минуты. Тем более, что жизнь наша скуповата на радостные события. Мне кажется, вот поэтому-то встреча, несмотря на солидный возраст, не стареет, не скудеет поток писем. За это время в ваших передачах я услышала все свои любимые песни и романсы, услышала любимых исполнителей. Но еще узнала исполнителей и произведения, которых не слышала раньше и которых не услышишь, пожалуй, теперь нигде, кроме встреч. А об интересных письмах, о судьбах людей, которые вам пишут, и говорить не приходится. В общем, испала тебе встреча с песней. Благодарствую. Прошу и не для себя, а для очень дорогого и близкого мне человека. Это моя тетя Анна Ивановна. 16 февраля ей исполнило 77 лет. Понимаете, она меня вырастила. В 42-м году в эвакуации умерла моя мама. Мне было 2,5 года. Выхлопотать разрешение на выезд из Москвы было очень трудно. Тетя Аня выхлопотала и зимой поехала за мной на Урал. Но зима была такая лютая, что она везти меня не решилась. Повторив всю процедуру с разрешением, она приехала летом и забрала меня. Сама же зимой очень сильно простудилась, и эта простуда окончилась потом бронхиальной астмой. До конца 45-го года я жила с ней, потом вернулся мой отец. В апреле 52-го года он был репрессирован, и мы остались опять с тетей Аней. Тогда добрые люди советовали ей, чтобы я от отца отказалась. Но она сказала, что не вправе решать за меня. Когда я вырасту, то и буду решать сама. Согласитесь, что это был мужественный поступок, особенно для того времени. Тетя Аня так и не вышла замуж, хотя была очень интересной женщиной. Она вырастила меня, выучила. Даже мамины сестры, а она сестра отца, говорили, что она дала мне то, чего они не смогли бы мне дать. Ей я обязана всем хорошим и добрым, что во мне есть. Она привила мне интерес и вкус к тому, без чего жизнь немыслима, к музыке, живописи, литературе. Да, я забыла написать, что по специальности она архитектор. Работала вместе со Щусевым. Вот для нас очень прошу вас найти и передать романс Александра Николаевича Вертинского «Ваши пальцы». Александра Николаевича мы очень любим. В ваших передачах звучали многие его вещи, но этой мы не слышали ни у вас и нигде.
пальмы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней веснице вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице уведет вас в светлый рай. Тихо шепчет яком сиденькой, за поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой и копую пыльцыком. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, и никого теперь не жаль.
Александр Николаевич Вертинский, его песня «Ваши пальцы». Песня была посвящена Вере Холодной. Пластинка 30-х годов. Из множества писем об одной песне, запись которой лишь недавно появилась у нас. Виктор Сухойда, врач из Минска. Раньше, когда собиралась наша большая родня, моя мама, Людмила Николаевна Толкач, часто пела песню, где были слова, которые почему-то запомнились. «Студенточка», «Вечерняя заря», «Под липою мою одну жду тебя». Более 30 лет мама проработала врачом, сейчас живет в городе Лида. Найдите, пожалуйста, эту песню. Для мамы это будет встреча с молодостью. Ну, а для меня встреча с моим родным городом Лида, с мамой. С тем добрым и прекрасным временем, которое называется детством. Хорошо, Виктор, но хотя бы еще одно письмо в связи с этой песней. Вот опять, увы, лишь инициалы. П.И. Попинов. Поселок Якшанга, Костромской области. Осенью 43-го года мы, саперы, обеспечивали паромную переправу танков через реку Сож. Я не буду описывать, что такое паромная переправа. Кто был на войне, тот знает. И вот темная ночь. Мы под минометным огнем противника собрали паром, заделали подъезды на него, выезды на том берегу. В общем, у нас все было готово. А в 50 метрах, буквально в 50 метрах от берега реки, стеной стоял сосновый лес. И там ждали танки нашей паромной переправы. Меня послал командир батальона передать танкистам, что паромная переправа готова. Когда я подходил к лесу, увидел танки, да они особо-то и не маскировались. Один даже выехал из леса, а люк был открыт. И из него высунулся человек, который пел. Но, боже мой, как он пел! Я не помню слова, мне некогда было запоминать, но я до сих пор помню задушевный мотив. Но ведь мотив в письме не передашь. Этот танкист, вернее, этот танк, первым въехал на наш паром, и тут произошла трагедия, каких на войне было немало. Я делился этими воспоминаниями с женой, она тоже не знает, что за песню пел танкист, но судя по мотиву, который я пропел, она говорит, что это «Студенточка». Я никогда не слышал раньше этой песни, кроме как от танкиста. Если она есть, прошу очень передать. Thank you.
Сонечко, вечерняя заря под липою мою одну жду тебя. Счастливы будем мы, задыхаясь поцелуя, и вдыхаю аромат твой, и упиваюсь я мечтой. Иль помнишь ты, но помню я тревогою. Я ожидал тебя на берегу пруда. Твои очи целовал я, и пленился я навек тобой под серебристою луной. Целовал я, и пленился я навек тобой под серебристою луной.
Петр Лещенко, «Студенточка». Мелодия композитора Максуме. Константину Довиченко, город Кемерово. Пишет вам один из недавних ваших почитателей. Слушаю вашу передачу около 3 лет. Многое из того, что вы делаете, мне нравится. О том, что не нравится, говорить в этом письме не хочется, ведь, учитывая многомиллионную аудиторию слушателей, на всех не угодишь. Булат Акуджава как-то сказал по этому поводу, что нравится всем неприлично. Александр Галич, у этого человека официальная творческая жизнь, если можно так выразиться, прервалась где-то в конце 60-х годов, и разрыв этот продолжался 20 лет. После короткой оттепели, вызванной к жизни 20-м съездом, в нашем искусстве снова начались заморозки. К сожалению, люди, от которых в те годы зависело разрешить, не разрешить, почему-то считали, что они лучше собственного народа знают, что ему нужно смотреть, читать и слушать. Гражданскую музу Александра Галича всеми правдами и неправдами пытались вычеркнуть из истории нашей культуры и людской памяти. Но я, студент исторического факультета, чье детство пришлось на конец 60-х, никогда не смогу забыть вечеров в маленькой однокомнатной квартире, когда мне, 4-летнему мальчишке, колыбельными песнями служили песни Галича, доносящиеся через треск из сундукообразного магнитофона. Конечно, многого я тогда не понимал в этих песнях, но на всю жизнь запомнил глуховатый голос, полный печали и гнева, нежности и сарказма.
С эпиграфом правления Литературного фонда извещает о смерти писателя, члена Литфонда Бориса Леонидовича Пастернака, последовавший 30 мая сего года на 71-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, выражает соболезнования семье покойного. Единственное появившееся в газетах, в литературной газете, сообщение о смерти Бориса Леонидовича Пастернака. Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в Ямабуге, и с ума не сходил сучане.
даже киевской письменники на поминки его поспели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший сметный. Ах, осыпались лапы елочьи, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела. Нет, никакая не свеча, горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели Емеля. Ведь ни в тюрьму и ни в Сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованьем, а как поленом по лицу голосованьем. И кто-то с пьяного прошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
Александр Галич, памяти Бориса Пастернака. Вот такое письмо из Ленинграда. Мне 14 лет, и слушаю я вашу передачу уже давно. Я долго не могла решиться написать вам, но вот, наконец, решилась. Моя семья состоит из 3 человек. Мамы, меня и старшего брата. Папа с нами не живет. Дома мне живется очень плохо. Мама постоянно ругается. Сейчас-то я выросла, и она не может бить меня. Но когда я была поменьше, била очень сильно. От старшего брата нет никакой поддержки, наоборот. Если мама ругает меня с 6 до 9 часов вечера, то брат начинает, как только я приду из школы. Но если бы он только ругал меня, он ужасно больно бьет меня, чем попало, ногами, руками или тем, что под руку попадется. Я пыталась возражать словами, конечно, но от этого побои стали еще сильнее. Когда ко мне подходит брат, я вся сжимаюсь и жду удара. Иногда просто так начинают трястись руки. Но, как ни странно, моего папу я очень люблю. Это мой самый любимый человек в мире, хотя он вообще не заботится обо мне. Я очень люблю группу «Машина времени». Поют всегда спокойно, уверенно. Передайте, пожалуйста, их песню «Разговор в поезде». Я буду вам чрезвычайно благодарна. Но если вы не сможете передать эту песню, я не очень огорчусь, так как, написав вам, мне стало легче. Извините, если письмо мое покажется вам глупым и несуразным. Имя свое я по понятным причинам скрою. Что же это делается, люди добрые? Все в семье бьют ребенка. И эта девочка любит отца, кажется, только уже за то, что он не бьет ее, потому что его вообще нет в доме. И это все происходит в Ленинграде. Я был совсем маленьким, в блокаду в Ленинграде, войны я не помню. Но хорошо помню первые послевоенные месяцы, когда оставшиеся в живых ленинградцы, 1/3 их погибла в блокаду, были очень заботливы и внимательны друг к другу. Даже в бесконечных очередях за мукой и сахаром не было слышно ни одного грубого слова. Ничего не понимаю. могу лишь повторить вслед за Василием Макарчем Шукшиным. Что же с нами происходит?
Вагонные споры — последнее дело, и каши из них не сварить. Но поезд идет, в окошке стемнело и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил: наша жизнь — это поезд. Другой говорил: перрон. Один утверждал: на пути нашим чисто. Другой возражал: не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты. Другой говорил: пассажиры. Один говорил: нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил: задаваться не надо, как сядем в него, так и сойдем. А первый кричал: нам открыта дорога на много-намного лет. Второй отвечал: не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал: куда хотим, туда едем, и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал: но поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. И каждый пошел своей дорогой, а поезд пошел своей.
Ансамбль «Машины времени», Андрей Макаревич, его песня «Разговор в поезде». Александр Ильин из Ленинграда. Пишу к вам в надежде, что поможете встретиться с одной запомнившейся мне песней. Люблю классику и песни прошлых лет, несмотря на мой возраст. Мне 27 лет, и большинство в моем возрасте в восторге от другой музыки. А с этой песней связано одно воспоминание. Был я тогда в велосипедном походе по Карельскому перешейку. Поход был очень интересный, много увидели и узнали. Не обходилось, конечно, без аварий и курьезов. Вечерами, сидя у костра, пели песни. В тот день, а это была пятница, был довольно трудный переход по лесным тропкам, превратившимся от постоянного дождя в труднопроходимые. И у костра не было обычного веселья. Я взял приемник, который всегда при мне в походах, и приготовился слушать встречу. Незаметно образовался тесный кружок, и все как-то внимательно стали слушать. Из приемника лилась приятная мелодия, и тихий мужской голос пел: «Спокойной ночи, мой друг любимый». Под этот мотив «Хорошие сны присниться должны». К сожалению, я не помню ни авторов песни, ни названия, ни имени исполнителя. И еще одна просьба. Пожалуйста, включите эту песню в одном из первых исполнений. Дело в том, что ее поет еще какой-то ансамбль. А в современном исполнении такие песни звучат намного хуже. Создается впечатление, что исполнитель не понимает, о чем он поет. А самое главное, не вкладывает в песню свою душу. Я мог бы перечислить множество таких примеров, но что толку? Об этом и писалось, и говорилось уже много. Не знаю, может быть, я зря пишу это письмо, потому что оно не попадет в передачу. А так хотелось бы еще раз пережить и вспомнить тот поход. Саша, вы правы. Далеко не все современные аранжировки и исполнения песен прошлых лет удачны. И, может быть, основная проблема здесь в том, что молодым музыкантам современных ансамблей трудно понять, почувствовать и передать слушателям атмосферу того времени, когда песня была написана. Но еще, конечно, дефицит хорошего вкуса и чувства меры. И все же хочется надеяться, что яркие мелодичные песни тех лет найдут своих исполнителей, найдут сегодня или завтра. Ну а пока Георгий Павлович Виноградов. Пластинка 40-х годов.
Хорошие сны присниться должны. В спокойной ночи, в спокойной ночи, быть может, мой друг, о нашей весне ты вспомнишь во сне.
Георгий Виноградов и джаз-оркестр под управлением Александра Цфасмана. Песня Матвея Блантера и Людмилы Давидович «Спокойной ночи». Пластинка 40-х годов.